эфире «Санкт-Петербург». Наш вечерний радиоканал завершают две передачи «Музыкальная гостиная» и «Городской наблюдатель».
Городской наблюдатель.
У микрофона Тамара Филиппова. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами продолжим рассказ о военно-медицинском музее, преемнике первых медицинских музеев Российской империи и Советского Союза, главном хранителе исторических традиций российской медицины и военно-медицинской службы. Его музейное собрание берет начало от экспонатов, привезенных Петром I в Россию в начале XVIII века. Это коллекция инструментов мастеровой избы, основанной в 1721 году на Аптекарском острове, а также хирургического, Петровского и военно-санитарного музеев и музея военно-медицинской службы Красной армии. Первоначально музей находился в Москве, однако в 1945 году был переведен в Ленинград и размещен на территории бывшей Семеновской слободы, в зданиях, которые раньше принадлежали лейб-гвардии Семеновскому полку и Семеновско-Александровскому госпиталю. Об этом напоминает зал памяти лейб-гвардии Семеновского полка и его госпиталя. Традиции, заложенные основателем полка Петром I, свято чтились и сохранялись веками. При расформировании полка в 1918 году во время Гражданской войны семеновцы верные присяге, которую давали у полкового знамени, тайно вывезли это знамя и укрыли в тайнике полковой церкви введение во храм Пресвятой Богородицы. В 1930-м тайник с полковым знаменем был обнаружен. Бывших семеновцев арестовали и судили, а церковь, как оплот самодержавия, в 1933 году взорвали. С момента основания одним из главных направлений деятельности музея стала научно-исследовательская работа. И сегодня это один из признанных российских центров по изучению истории медицины и военной истории, а также учебная и научная база для курсантов, слушателей, студентов и преподавателей Военно-медицинской академии и других высших и средних медицинских учреждений Петербурга. В нашей сегодняшней передаче речь пойдет о выставке, посвященной одному из крупнейших хирургов нашей страны, заслуженному деятелю науки, академику Академии медицинских наук СССР, генерал-лейтенанту медицинской службы профессору Петру Андреевичу Куприянову. Рассказывает библиограф научной библиотеки Военно-медицинского музея Татьяна Николаевна Шомина.
Петр Андреевич Куприянов родился в 1893 году в Петербурге и с детских лет, как он сам вспоминал, мечтал стать врачом. Большое влияние оказал домашний врач, который приходил к ним, и он, говорит, знал тысячи различных там поговорок, присказок, всяких сказок. Ему это очень нравилось, такие, например, как «Человек Божий покрыт кожей». Когда чуть-чуть он подрос, вот здесь можно видеть как раз его фотографию, где ему 8 лет, я, говорит, увлекался тем, что ловил летучих мышей, и мне было посмотреть интересно, что у них внутри. А когда поступил уже в академию, будучи студентом, там, говорит, перешел на собачек. И у меня дома был целый собачий лазарет. Как он говорил, что для него врач ассоциировался именно с хирургом. Поэтому, когда его спрашивали, почему именно эту профессию он выбрал, он говорил о том, что его, в общем-то, с детства называли доктором. И когда он родился, мама сказала, доктором будет. Надо сказать, что еще, когда он был маленький, он очень любил вышивать, очень любил вырезать какие-то из дерева всякие фигурки, вещи, орнаменты. И чем сложнее это было, тем интереснее ему было работать. Он с удовольствием это делал. И даже в молодости он шил, вышивал. Будучи вот юношей молодым, он шил себе китель на спор со своим товарищем. Этот китель потом носил.
И увлечение вышивкой, и вырезанием. Ну, а хирургия – это что? Это разрезы, а дальше да. Кройка и шитье. Абсолютно. Это надо красиво зашить и правильно зашить.
Ну, в детстве он играл на рояле, не потому что ему нравилось, он не хотел этим заниматься, но только для того, чтобы развивать пальцы. А будучи студентом, он купил себе кровоостанавливающий зажим, носил его постоянно в кармане, разжимая и зажимая его, чтобы руки развивались. Так что всю свою жизнь разрабатывал руки, понимая, что это очень важно для хирурга. То есть, в общем, все с детских лет было направлено на то, чтобы стать хирургом. как он сам вспоминал, имея установку быть врачом, вот так для себя он сформулировал свою будущую профессию, в 1911 году он поступает в военно-медицинскую академию. И вот можно видеть здесь его фотографию, он как раз студент 4 курса. В то время студенты жили жизнью города, было много революционных событий, все события, которые были, не могли пройти мимо них. Они тоже решили организовать забастовку и вышли на нее к стенам академии. Забастовка закончилась сожжением погон.
Против чего бастовали?
Просто решили тоже поддержать революционные события в Петербурге и отлучение Толстого от церкви и так далее. То есть разные события. Вот они решили таким образом откликнуться на это. После этого они все были исключены из академии, но их выручили депутаты Государственной Думы, которые обратились к императору, и их вернули в академию, но под особый надзор. И вот в мае 1915 года Куприянов уходит на фронт. Шла Первая мировая война. И там он пробыл до декабря 1917 года. Участвовал в боевых действиях, в составе взвода разведки, воевал и даже был награжден орденом Владимира IV степени. В декабре 1917 года он вернулся в академию и в 1918 году с отличием ее закончил со званием лекаря с отличием. В 1930 году уже становится профессором. И первый вот этот опыт военный сыграл очень большую роль для него именно как ученого, клинициста и как преподавателя, и как военно-полевого хирурга в будущем. Потому что именно там, на фронтах Первой мировой войны, он приобрел очень большой опыт. Там он столкнулся с теми сложными условиями, в которых работали врачи. Делал все, чтобы обеспечить медикаментами, медицинским персоналом. То есть вот эта огромная работа была возложена на него. И именно вот этот опыт, он сыграл большую роль в дальнейшей его практической деятельности. С 1919 года он был членом Пироговского хирургического общества, провел большую научную работу, был участником очень многих международных конгрессов по хирургии, которые проходили в Италии, в Дании, в Англии, в Чехии, в Германии. Он был членом Чехословацкого и Польского хирургических обществ и вел занятия для студентов до военный период и в годы войны, преподавал в Первом медицинском вузе, работал на кафедрах. Очень много публиковался в журналах «Вестник хирургии» и «Хирургиев». Далее тоже целый ряд работ. Он был не только автором книг, но очень много изданий он редактировал. Одной из его крупных работ была работа в редакции второго издания Большой медицинской энциклопедии. Он редактировал там отдел хирургии. И, как вы, наверное, обратили внимание, выставка у нас называлась «Главный хирург Ленинградского фронта», потому что именно его такие очень четкие позиции, которые были когда-то им сформулированы в области военно-полевой хирургии, и очень четкое умение применить это на практике, привело к тому, что, когда началась война, он был назначен главным хирургом северо-западного направления, а затем и Ленинградского фронта. Он жил в подвале Михайловского замка, где располагалось главное санитарное управление. Ему, как главному хирургу, полагалась машина, но он практически всю блокаду зимой, летом, в голод, в холод ходил пешком, экономил бензин для того, чтобы можно было выехать на фронт, потому что он курировал не только медицинские части, которые были в городе, но и то, что было на фронте. И надо сказать, что, конечно, когда его назначили на эту должность, на него легла огромная задача. Прежде всего, нужно было организовать медицинскую помощь раненым в блокадном Ленинграде. Условия были, как вы понимаете, ужасные. Госпиталя порой разворачивались в зданиях полуразрушенных, где были выбиты стекла, не было отопления, не было электричества. То есть все это нужно было как-то организовать. И главная задача – собрать медицинский персонал. И вот Петр Андреевич собрал целую армию, начиная от врачей, кончая санитарами, которые оказывали помощь раненым. Очень большое внимание он уделял открытию новых госпиталей, где должны были лечить тяжело раненых в стопу и в кисть, а также в область груди. И вот первая операция, которая им была проведена, фельдшеру, которому попал металлический осколок в сердце, он удалил его под местной анестезией. Медицинские учреждения нуждались в большом количестве крови. И он выхлопотал огромный паёк. И в течение месяца тех, кто хотел стать донорами, бесплатно кормили, выхаживали, и затем они становились донорами и таким образом пополнялись запасы крови. Именно вот в этот военный период, помимо практической работы в госпиталях, не только проводил операции, но и тут же делал какие-то записи, наброски, параллельно обучал молодых врачей. И вот в самом начале войны вместе с Бонайтисом они написали вот этот краткий курс военно-полевой хирургии. Книгу, которая сыграла огромную роль, потому что здесь были изложены совершенно четкие методы, способы лечения тяжело раненых бойцов. И именно эта книга оказала помощь молодым врачам, которые еще не были в боевых условиях, не представляли, что это такое. Вот знакомившись с этим, они могли уже оперировать, учитывая особенности, то, что было изложено в этой книге. Параллельно с этим в осажденном Ленинграде Ленинграде велась очень большая научная работа. Целый ряд трудов, которые готовили его как госпиталя в различные пункты, в частности, пункт 50-й и лечебные учреждения армии. То есть выходили вот такие труды постоянные по самым различным темам. И вот задача главного хирурга Ленинградского фронта была не только прочитать такие труды, но отредактировать их, дать свою какую-то рецензию. И, конечно же, еще одна основная задача – проведение научных конференций. Они проводились ежегодно, собирались врачи не только Ленинградского фронта, но приезжали с других фронтов. И главный хирург, его задача была написать основной доклад, отредактировать все доклады, которые должны были быть представлены, и все труды были отрецензированы. Хочу обратить ваше внимание на издание «Атлас огнестрельных ранений». Совершенно уникальное издание, потому что создавалось оно в блокадном Ленинграде, и этот атлас имеет подробные описания все виды ранений, которые были, как проводить операцию, как проводить дальнейшее лечение, как должна идти реабилитация. Первоначальные наброски этих иллюстраций выполнялись художниками, которые лежали в госпиталях, где работал Куприянов.
Подробные, очень подробные, цветные, со всеми видами разрезов, да, под каким углом.
Почему вот это и было наглядное пособие, специально для того, чтобы человек, который не имеет еще большого опыта, посмотрев вот такую иллюстрацию и прочитав сопроводительную статью, которая идет, он мог такую операцию сделать самостоятельно. Продолжение к этой же теме, статьи, которые публиковались в трудах ученого медицинского совета при главном военном санитарном управлении в 40-м году, практически все врачи, которые работали на фронтах, они здесь публиковались. И вот такое вот есть интересное письмо Куприянова главному хирургу Красной армии. То есть здесь идет как бы дискуссия по поводу того, какие последствия идут после ранений и после наложения на них гипсовых повязок. Потому что были случаи, когда человек, раненый в кисть, накладывалась гипсовая повязка, затем через какое-то время его отправляли в тыл из госпиталя блокадного Ленинграда. И очень часто вот такие ранения сопровождались заражением. То есть начинался сепсис. И вот он здесь как раз дискутирует с другими врачами, в частности, с Гриневской, с Усольцевой, по поводу того, что, возможно, это зависит не от того, что накладывалась сама повязка, а просто от того, что их слишком рано эвакуировали. Вот он приводит в качестве примера как раз 20 дней, что, видимо, это мало, когда человек после операции вот в этой гипсовой повязке, 20 дней недостаточно. То есть он больше должен времени провести в этом госпитале, и прежде чем его эвакуируют, повязка эта должна сниматься, накладывается другая, более легкая, вот наподобие лангета. И тогда не происходит заражение.
Нашу беседу с библиографом научной библиотеки военно-медицинского музея Татьяной Николаевной Шоминой о выставке, посвященной одному из крупнейших хирургов нашей страны, заслуженному деятелю науки, академику Академии медицинских наук СССР, генерал-лейтенанту медицинской службы, профессору Петру Андреевичу Куприянову, мы продолжим в следующем выпуске «Городского наблюдателя».
Городской наблюдатель.
Вы слушаете программу «Ветер в окно». В студии ведущая Тамара Филиппова. И теперь, уважаемые радиослушатели, я приглашаю вас в нашу музыкальную гостиную. Сегодня у нас в музыкальной гостиной известные питерские рок-музыканты Максим Жирновой и Марк Бамштейн. Марк – пианист, композитор, участник легендарной питерской инструментальной группы «Джунгли», а Максим – автор песен, поэт, лидер группы «Вереск», о которой, собственно, сегодня и пойдет речь.
Начинались мы как один из составов одной из известной питерской фолк-рок-группы «Ad Libitum», которая работает в таком же жанре фолк-рок-барокко. И в 99 году по ряду причин мы разошлись с их лидером Сергеем Василенко. Он создал другой состав, а мы, отделившись, основали группу «Вереск» и начали работать над альбомом. Работали 10 лет, и на свет вышла пластинка. Сингл, мини-альбомчик такой с четырьмя песнями и большой альбом, первый.
Я помню ваш альбом «Трубадур».
Да, сингл «Выстрел» и альбом «Трубадур». Они практически в одно время с небольшим разрывом вышли.
Там в основном песни на слова Максима Жирнового, а есть песни на слова и Бунина, и Гумилева, и Арсения Тарковского.
Да, альбом, он имеет свою определенную концепцию, историю. Как видно даже на обложке, это первая часть, это как жизнеописание «Трубадура» от его самых первых шагов, как музыканта, автора, скрипача. И дальше развивается его жизнь по мере преодоления каких-то жизненных его ступеней. Поэтому здесь песни не только наши, авторские, мои, на мои стихи, а по ходу выстраивания вот этой истории в нее вплетались какие-то достаточно известные произведения наших классиков, классиков зарубежной литературы. Вот Уильям Батлер Йейтс, у нас две песни на этом альбоме. Они очень гармонично входили в саму концепцию, историю этого трубадура, поэтому мы брали их.
Вы принесли с собой два альбома. Сегодня радиослушатели будут иметь возможность послушать произведения из этих альбомов. Какие из них вам наиболее дороги?
Наиболее дороги. Ну вот первый альбом, мини-альбом. На нем представлена одна из наших самых первых композиций, которую Верес записал. В 2003 году был фестиваль «Наводнение», посвященный 300-летию Петербурга. И эта песня стала одним из номинантов фестиваля и была выпущена на официальном релизе «Бомба Питер». Так как она была на сборнике, где было много различных других групп представлено, то мы решили все-таки ее выпустить и на своем релизе в память об этом событии. «Выстрел» песня была написана очень давно, в 89 году в Петербурге. Поэтому это такая наша одна из ключевых знаковых песен.
В России белые дороги длинные, печальные дали и мечты, глаза ее во тьме пусты, а мысли горькие и просты. Трущобы сердце ведет тоска, играя флейты у виска, и на распутье немых дорог есть град велик и одинок.
Нам композиция «Роза ветров» на этом альбоме. Это единственная инструментальная композиция. Я думаю, что дальше мы будем жанр именно в инструментальном ключе развивать. Эта композиция записалась случайно, если честно. Просто нужен был материал срочно, и мы решили, давайте запишем инструментальную вещь, одну из тем песен. И оказалось, что это тоже очень здорово. Мы привыкли в основном исполнять песни. И тут вдруг открыли, что у нас музыканты довольно интересные, которые могут еще инструментальную музыку записывать. Абсолютно самодостаточно. И это тоже очень здорово и интересно.
Это очень забавно, потому что это похоже на того актера, который 40 лет играл в театре одну и ту же пьесу, потом решил освежить в голове текстик, посмотрел и сказал: «Э, да она в стихах».
В этом есть доля истины, потому что Максим наконец-то не стал петь. Он послушал, что происходит, поиграл, и ему это очень понравилось.
Из этих песен «Дорога», например, нам очень песня «Колокол», которая была одной из первых песен, которые мы делали еще в составе группы «Ad libitum». С «Колокола» и с «Волшебной скрипки», собственно, и начиналась наша группа. Вот эти песни, они были фундаментом нашего звучания, концепции музыкальной. «Волшебная скрипка» — это такая центральная композиция альбома «Как история Трубадура», но известное стихотворение Николая Гумилева «Волшебная скрипка». Я встречал очень много вариантов исполнения этих стихов. Кто только не писал песен, и известные музыканты, и у любителей это очень популярное стихотворение, то есть больше 10, наверное, вариантов этой песни. Но, тем не менее, мы решили сделать и свой. И публике понравилась эта песня, то есть мы не испортили, я думаю, стихотворение. Вот эти нам песни очень близки.
Ну, может, есть такие, которые тяжело достались?
Тяжело достались. Ну, этот альбом, с одной стороны, мы писали его 10 лет, и поэтому все эти песни достались тяжело.
Не то, что вы его писали.
Если писали,
можно было сразу заносить книгу рекордов Гиннесса.
К тому, чтобы вот это случилось, что мы, наконец, получили возможность сесть в студии и вот на одном дыхании.
В настоящей музыке это же хорошая практика. Рахманинов, Чайковский, они писали музыку все-таки не за два дня, как сейчас происходит. И годами записывали, переделывали, а может, даже всю жизнь.
Максим, процесс-то бесконечный.
Поэтому 10 лет – это не срок.
Этот альбом дался все-таки достаточно тяжело, но записали мы все песни легко. Хотя в студии открылось много моментов музыкальных, которые были для нас открытием. Все-таки концертная составляющая музыки – это одно, а студийная запись – это другое.
Совершенно невероятные какие-то вещи происходят, придумываются какие-то новые партии. Может быть, даже вообще иногда меняется.
Композиция,
да. По-другому звучит.
Ну, тайна сия велика есть.
Да.
Ты так весел, так светла твоя улыбка. Не проси об этом счастье, отравляющем миры. Ты не знаешь, что такое эта скрипка, что такое темный ум. Начинателя игры, тот, кто взял ее однажды в повелительные руки, у того исчез навеки безмятежный свет очей. Духи ада любят слушать эти царственные звуки, бродят бешеные волки по дорогам скрипачей. Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам. Вечно должен биться, биться обезумевший смычок. Под солнцем и под вьюгой, под белеющим буруном. И когда пылает запад, и когда горит восток, ты устанешь и замедлишь, и на миг прервется пение, и уж ты не сможешь крикнуть, шевельнуться и вздохнуть. Тотчас бешеные волки в кровожадном выступлении в горло вцепятся зубами, станут ладами на грудь. Ты поймешь тогда, как словно насмеялось все, что пело. В очи глянет запоздалый, но властительный испуг и тоскливый смертный
холод обовьет, как тканью тело, и невеста зарыдает и задумается вдруг.
У вас коллектив «Юбиляр». Расскажите об участниках вашей группы.
У нас даже скорее не группа. Группа была в начале. Сейчас это мы рассматриваем уже как своего рода проект. Потому что все музыканты достаточно уже профессиональные. Многие работают в других коллективах. Время от времени мы собираемся полным составом, но это бывает не так часто, к сожалению. Саша Чижов работает в немецком оркестре, классическом. Оркестр «Нация» есть такой в Германии. Барабанщик Олег Филистович тоже работает в очень многих проектах. Хотя с «Вереском» сотрудничает также очень много разных музыкантов, помимо тех, которые представлены на альбоме. Никита Москва, один из наших самых старейших участников этого проекта, то есть один из первых, который пришел в коллектив. И вот с самого начала и до конца с нами мы сейчас продолжаем работать. Он бас-гитарист, я играю на гитаре тоже, как основатель фактически проекта. Также в записи альбома принимали участие достаточно известные музыканты питерские. Вот Лена Те у нас тут звучит, ее виолончель. Звучит флейта Егора Таликова, известного тоже по многим проектам. Со скрипкой играл, с воплями Водопляса выпускал с ними альбом. К нам продолжают примыкать разные новые музыканты. Марк Бамштейн – это один из таких легендарных наших питерских музыкантов. Старейшей формации Ленинградского рок-клуба. Была группа «Джунгли» еще в 80-х. Вот Марк – один из участников. Сейчас он сотрудничает с «Вереском». У нас есть свои уже совместные проекты. Академия странствий.
Студийная и концертная деятельность, конечно, отличается. И вот Академия странствий – это, скажем так, концертное воплощение, ну, в данном случае, музыки «Вереска». То есть мы исполняем эту музыку в таком свободном формате. То есть во время концерта там могут быть вариации какие-то, очень много импровизации. Музыканты неожиданные могут привлекаться. Вот, например, был концерт, с нами играл на гуслях.
Максим Анухин, гусляр, да, известный наш.
Был тоже. То есть прямо влился. То есть вот такая свободная форма, и я считаю, что это сейчас очень важно, потому что вообще, в том числе и в рок-музыке, да и в любой музыке, очень не хватает как раз вот такого умения свободного владения не только инструментом, но свободного владения музыкой вообще, формы, умения импровизировать.
То есть вы не замкнуты в собственном пространстве, вы открыты эксперименту, другим формам, другим музыкантам, хотя выбранный жанр с таким романтическим названием рок, фолк, барокко, вы все-таки держите, вы верны этому жанру, соответственно ему и название «Вереск».
Да, несет в себе определенную символику, конечно, она возникла не случайно, так как «Вереск» изначально принадлежал такой питерской субкультуре или формации фолк-музыкантов, хотя на этом альбоме нельзя увидеть какие-то произведения, которые можно вот обозначить этим стилем, что вот это фолк-музыка. Там напрямую не цитируются никакие фольклорные мотивы, но они присутствуют в каких-то отголосках, тембрах, построениях композиции, может быть, характере, который присущ фольклорным песням и музыке. И изначально мы имели отношение именно к этой сцене питерской, к фолк-музыкантам. Участвовали в фестивалях всегда, в которых участвуют музыканты фолк-сцены. Поэтому это название для нас было естественным.
Краине тихо бьет колокол, звоном задумчивым он не тревожит сон тем, кто уснул в тепле и у кого есть дом. Не слышен колокол где-то в глухом лесу, где песни волчьи вой. И где мерзает дух, то пей болот. Придет с надеждою выбраться к городу, путник лишь ему колокол бьет. We'll be right back.
сердца пьян. Ветер холодный, дождь, не остановит звон, бить будет колокол. Бьется из века в век вещий язык, а медь многим он слышен был и будет слышен впредь заветный колокол. Где-то в глухом лесу, где песни волчьи вой, и где мерцает огонь, то бей баллон. Придет с надеждою выбраться к городу, путник лишь ему колокол бьет.
Напоминаю, что в музыкальной гостиной программы «Ветер в окно» участники группы «Вереск» Максим Жирновой и Марк Бамштейн.
Максим, он, если так можно выразиться, у истоков тоже нашей фолк-музыки стоял. Потому что фолк-среда в Петербурге, она же возникла по каким-то меркам сравнительно недавно. А вот фолк-рок появился примерно по одному и тому же сценарию. Вот рок-музыка у нас как появилась. То есть люди стали слушать английских рок-музыкантов. Битлз, Пинк Флойд, ну и так далее. И стали пытаться играть, подражая этой музыки западной. Но с того момента, как появились слова, все-таки текст, вот слово, оно в России, там, в СССР тогдашнем, имело очень большое значение. С этого момента и музыка, она немножко изменилась, такое приобрело понятие, как русский рок. Я думаю, фолк-рок тоже по тому же сценарию развивался, только единственное, я могу сказать, что, наверное, в фолк-рок музыке немножко инструментальная часть более развита, чем текст. Потому что фолк-музыка, там, ирландская, шотландская, предположим, там очень много инструментальных вставок, тогда как в рок-музыке все-таки больше текста.
В России есть, естественно, все приобретает свою окраску.
Особенно в Петербурге. Потому что Петербург, он из всего делает какой-то свой стиль. Рок-музыка – это именно петербургская музыка, очень своеобразная. И фолк-музыка, она тоже с каким-то таким петербургским оттенком.
Потому что здесь такая архитектура и много воды?
Потому что много мистики, если так можно сказать. То есть Петербург, он такой странный.
Мистический город, да. Все этой мистикой пронизано. И архитектура, и люди, и история, и музыка, и живопись Петербурга. Все отличается от остального искусства, которое существует в России. Видимо, вот тем, как этот город возник, молодой город, его появление на просторах нашей земли германландской было необычным. Поэтому все несет этот несколько странный, загадочный, таинственный характер.
Ну, да, и потом Петербург, он же впитал в себе практически все традиции. В архитектуре видно там и классицизм, и барокко. И в музыке то же самое, разные стили музыки. Кстати, и разные музыканты, наверное, это как сообщающие сосуды. Поэтому фолк-музыка, скажем, Максима, связанный с рок-музыкой, и вот это в сочетании того, такой вот какой-то свой, индивидуальный, я считаю, почерк Вереск. Рок, фолк, барокко. Редкое сочетание даже этих трех слов говорит о том, что это очень своеобразная смесь.
Мне очень нравится это сочетание.
Рок и фолк, еще и барокко.
Немножко смущает слово «проект», потому что только не называют этим словом.
Вереск – это коллектив, ансамбль.
Да, творческий коллектив, интересный.
Антреприза, наверное, скорее так. Имеется в виду по подбору музыкантов, потому что многие музыканты играют в других коллективах.
Это музыкальная антреприза.
Поэтому совершенно разные люди могут, тем более, что вот сейчас вот у нас такое концертно-импровизационное направление мы развиваем. Поэтому тут могут быть всякие. Даже бывают музыканты, которые с нами в одном концерте участвуют из другого коллектива. Если какие-то у нас возникают совместные идеи, то мы их сразу же воплощаем.
Сколько фестивалей на вашей памяти?
На памяти Вереска? Ну, в основном мы участвовали в фестивалях, которые имели отношение к фолк-культуре. Скажем, есть в Питере такой старейший фестиваль «Волынчик». Ну, в различных других тоже фестивалях. День Святого Патрика мы регулярно участвуем.
Фестивалей много. Наверное, да, фестивали проще вспомнить, сколько в год фестиваля, чем сколько за 10 лет. Потому что фолк-музыка, вообще фолк, он, собственно говоря, практически на фестивалях и держится еще. Очень много разных. Вот это общение такое, особенно там бывает и на природе, в отличие, скажем, от академической музыки. То есть фолк-музыка, она как-то более демократична.
Барьер стирается. Нет этой оркестровой ямы, нет пропасти.
Ближе к природе.
А инструменты у вас не меняются? Ваши личные инструменты, которые вас любят, которых вы любите? Ну, Макаревич говорил, что не так просты инструменты, они даже ревновать могут.
Ну, само собой, конечно. Это уже метафизика, но тем не менее, да, каждому инструменту нужен свой подход.
Вот. По поводу вот этой мысли, Макаревич, это все зависит от подхода человека к инструменту и к музыке вообще. Есть, когда человек в какой-то степени зависит, он пытается постичь и как бы развернуть возможности инструмента, на котором он играет. Есть же другой подход, когда инструмент – это средство для передачи мыслей собственных, музыкальных. Мне как пианисту это, например, известно хорошо, потому что пианист всегда играет на новом инструменте. В каждом зале приходишь, стоит инструмент, который ты не выбираешь, но с которым нужно найти какой-то контакт.
Ну да, не стрелять в пианиста. Ну, может быть, по поводу слов Макаревича, это шутка музыканта, когда он решил одну гитару сменить на другую, и та явно обиделась. То есть она тут и упала, и треснула, еще чего-то. Действительно мистика.
Нет, когда у человека, скажем, гитары, скрипки – долгое время. И, конечно, я думаю, что там немножко другие связи. Это я как пианист просто.
А у вас гитара, скрипка?
Альт, флейта, ударные инструменты.
Синтезаторы какие-то используются. Ну, естественно, электронику мы тоже используем. То есть у нас такого нет строгого, что, наверное, есть такие коллективы строго на акустике, строго только на аутентичных инструментах. Аутентичный инструмент не всякий может еще себе позволить, потому что это очень трудно найти, и, наверное, это очень дорого.
Ой, ну это энтузиасты. Они и деньги на это тратят, и по всем странам и континентам их разыскивают, и чинят их, холят или леют. Это особая история, конечно.
Ну, это музыка такая. Мы можем себе позволить более современный инструмент.
Впереди у вереска? Как его прикрывает солнце или льет на него дождь?
Видимо, название вереск тоже диктует какие-то свои условия. Жизнь вереска достаточно суровая, но мы работаем над продолжением этого материала, тем более, что появляются новые музыканты со своими совершенно новыми взглядами и возможностями. Я думаю, вторая часть альбома будет несколько отличаться, может быть, по форме, по звучанию, но концептуально она должна завершить первую часть альбома. Не знаю, как долго мы будем работать, надеюсь, что не 10 лет все-таки, но я не думаю, что это будет очень быстро.
Так как вереск, как и много очень интересных, хороших коллективов, мы относимся, скажем, если так вот убрать все стилистические направления, то я это называю независимой музыкой. То есть мы не зависим ни от каких крупных спонсоров, ни от каких крупных звукозаписывающих компаний и так далее. Поэтому наше дело сочинять.
Творить.
А при возникновении определенных условий, я думаю, что воспользуемся и запишем обязательно не один альбом. Но жизнь музыканта альбомами не ограничивается. Есть, например, замечательные группы, которые вообще ни одного альбома не выпустили. И тем не менее, сцене, они играют концерты. Или есть альбомы, например, записанные с концертов. Может быть, это даже не очень хорошая запись, но все равно интересно.
Нет, пусть будут альбомы. У вас же дети, внуки, они же должны будут послушать, что же их дедушки-то играли.
Потом я считаю, что касается и Вереск, и Академии странствий, вот этого проекта совместного. Сейчас уходит поэзия из жизни. И более того, я могу сказать, что у меня очень много знакомых поэтов, которые выпускают вот такие маленькие карманные сборники. Потому что сейчас мало кто читает. И вот мы пытаемся как-то все-таки это поддерживать. Я считаю, что музыка очень помогает. Поэзия, она и в музыке есть. Мы пытаемся вот это поддерживать, так и будем продолжать. Это какое-то призвание.
Я думаю, что это самое главное. Очень точно подмечено, что уходит поэзия, причем отовсюду, даже...
Поэтому у нас и город разрушается.
Из облика города.
Они вот не понимают вот эту поэзию города.
Да, здесь были потрясающие места поэтические. Это вот скульптура, которая неожиданно возникала. То орел какой-то, то девочка, сидящая на крыше, то еще что-то.
Причем даже полуразрушенные здания, не крашеные, покрытые пылью времени, они несут более культурный подтекст, нежели потом, когда они вот реставрируются, и получается какой-то совершенно безликий. Сейчас вообще в городе не только пропадают, сносят дома. Например, некоторые дома так реставрируют, что смотришь на них и вообще не понимаешь. Был такой красивый дом с лепниной и так далее. Покрасили одной и той же краской. Он стал такой новый весь.
Чистенький.
Ну, исчезло самое главное. И действительно хочется хоть чем-то это восполнить, потому что так как-то становится очень тоскливо.
Да, нужна природа, потому что в Петербурге природа заменяет культуру, архитектуру. Когда это уходит, то тогда уже на первый план выходит, что в городе экология плохая. Естественно, за городом лучше. Но в Петербурге зато культуру. Сам город настолько возвышает, только надо видеть.
Природа – это музыка. Музыка – это природа. Конечно, пусть будет конечно. И то, и другое.
Законы гармонии, они везде, в поэзии, в музыке, и в природе, и в нашем городе одни и те же.
Поэзия, кстати, она и в архитектуре. Просто поэзия – это особое состояние. Надо это поддерживать. Это не должно уйти совсем.
Спасибо вам огромное. И я думаю, что спасибо скажут и те, кто слушает вашу музыку, те, кто приходит на ваши концерты. Удачи.
Спасибо.
На прощание послушаем «Розу ветров», а я напомню, что сегодня в музыкальной гостиной мы беседовали с известными питерскими музыкантами, участниками группы «Вереск» Максимом Жирновым и Марком Бамштейном. Программу «Ветер в окно» для вас подготовила Тамара Филиппова. Всего хорошего, до свидания.
радиослушатели! На этом Радио России Санкт-Петербург заканчивает вещание по городской радиотрансляционной сети. Мы прощаемся с вами до утра. Спокойной ночи!